Проклятие океана. Весь Фаринг знал Джона Калрика и его дружка Кануля Лживую Губу, как хвостунов и выпивох, краснобаев и задир. И сколько раз я, мальчишка, к чьим жестким, как репей, волосам ни разу не прикасалась расческа, замирая от страха и восхищения, подкрадывался к дверям таверны, чтобы слушать их ругань, богохульные споры и разгульные матросские песни. Да и все здешние глазели на них со страхом и восхищением, ибо они не походили на остальных мужчин в Фейринге. Уж они-то не согласились бы тянуть лямку в прибрежных водах среди острых, как акульи зубы, утесов. Ялики да баркасы были не для них. Они ходили в дальние страны на настоящих больших парусниках, уносились на спине прилива, чтобы вступить в спор с океаном, бросали якорь у неведомых берегов. Мне кажется, само время бежало быстрее, когда Джон Калрик возвращался домой. Рядом с ним лениво и самодовольно выступал Кануль Лживая Губа в измаранной дегтем матросской робе со всегда готовым к бою кинжалом на узком кожаном поясе. Снисходительно здороваясь с близкими приятелями, целуя на ходу подвернувшуюся девушку, шли они по улице, горланя непристойные куплеты. И вскоре раболепные и ленивые прихлебатели толпились вокруг двух отчаянных голов, льстя им, весело ухмыляясь и хохоча над каждым похабным жестом, ибо для завсегдатаев таверны, робких и слабых, пусть даже и честных жителей, эти люди с невероятными историями и жестокими делами, рассказами о семи морях и дальних странах, эти люди, говорю я, были могучими воинами, смельчаками, мастерами кровавых дел. Все боялись их. Если мужчина оказывался избит, а женщина подвергалась оскорблению, жители перешептывались и только. И когда племянница Молли Фаррелл была обесчещена Джоном Калриком, никто не осмелился заявить о том, что думали все. Молли никогда не была замужем. Она жила с племянницей в маленькой лачуге у берега, и волны приливов разбивались о камни у самых дверей. В деревне старую Молли считали кем-то вроде ведьмы. Она была мрачной, неразговорчивой старухой и поддерживала свой скудный достаток, подбирая всякий хлам, выброшенный морем. Племянница ничем не походила на тетушку. Тщеславную и сумасбродную девчонку легко было одурачить, иначе она никогда бы не поверила акульей ухмылке Джона Калрика. Помнится, был холодный зимний день, с востока дул резкий бриз, когда на деревенской улице появилась старая Молли, восклицая, что девушка исчезла. Все, кроме Джона Калрика и его дружков, метавших кости в таверне, бросились на поиски. Одни на берег, другие к холмам. Под похоронный гул никогда не отдыхающего прибоя, голоса вечно бодрствующего серого чудовища моря в тусклом свете вечерней зари, Фаррелл вернулась домой. Прилив мягко принес ее тело через отмель и положил у самой двери лачуги. Мертвенно-белой была она, окоченевшие руки сложены на груди, неподвижно было ее лицо, и серые волны вздыхали, шевеля ее волосы. Глаза Молли Фаррелл, казалось, превратились в камень. Она стояла, не говоря ни слова, над мертвой девушкой до тех пор, пока Джон Калрик и его приятели не спустились, покачиваясь от дверей таверны с кружками в руках. Джон Калрик был пьян. Народ расступился, чуя убийство, а он рассмеялся нагло, уставясь на Молли Фаррелл, скорбящую у тела племянницы.
«Черт!» — выругался он. «Девчонка утопла! Губа!»
Лживая Губа усмехнулся, кривя тонкие губы. Он ненавидел Молли Фаррелл, ибо это она прозвала его Лживой Губой. Джон Калрек поднял кружку, качаясь на нетвердых ногах.
«Так выпьем за здоровье ее призрака!» — проревел он.
Все оцепенели от страха. Тогда заговорила Молли Фаррелл. И от слов, которые прорывались у нее сквозь стоны, мурашки бегали по спинам людей.
«Во имя дьявола проклинаю тебя, Джон Калрек! И Божье проклятие да будет на твоей душе навек! Желаю тебе повидать такие страны, которые выжгут тебе глаза и испепелят душу, сдохнуть тебе лютой смертью и корчиться в аду трижды миллион лет, морем и сушей, землей и воздухом, демонами топий, духами лесов, троллями холмов, проклинаю тебя! А ты...»
Ее костлявый палец ткнул в лживую губу, который отшатнулся и побледнел.
«Ты станешь погибелью Джона Калрека, а он твоей. Ты отправишь его к вратам ада, а он тебя на виселицу. Печать смерти я вижу на твоем лбу, Джон Калрек!»
Она говорила с такой настойчивостью, что пьяная насмешливость на лице Джона Калрека сменилась ужасом.
«Слышишь? То море рычит, чуя жертву, которую оно не станет хоронить. Видишь, снег лежит на холмах, Джон Калрек. Прежде чем он растает, труп твой ляжет к моим ногам. Я наступлю на него, и душа моя обретет покой!»
На рассвете Калрек и его компания ушли в плавание, и Молли снова день за днем возилась в хижине или собирала хлам. Она еще сильнее сгорбилась и похудела. Глаза горели безумным блеском. Дни проходили прочь, и люди шептались, что ей недолго осталось. Выглядела она скорее призраком, чем человеком. Однако она продолжала идти своим путем, отвергая всякую помощь. Наступило короткое холодное лето, снег на холмах не таял, случай необычный, что вызвало много разговоров среди жителей деревни. На закате и на рассвете Молли ходила на берег, поглядывая на снег, который лежал на холмах, и с яростной настойчивостью всматривалась в море. Дни снова стали короче, а ночи длиннее и темнее. И холодные серые приливы слизывали все с голых пляжей, а ревущие бризы несли дожди и мокрый снег с востока. Однажды холодным днем в бухте бросил якорь торговый корабль. Все бездельники и гуляки сбежались на пристань. Это был корабль, на котором ходили Джон Калрек и Кануль Лживая Губа. По трапу, крадущейся походкой, сошел Лживая Губа, но Джона Калрека с ним не было. В ответ на вопросы и удивленные восклицания Кануль лишь пожал плечами.
«Калрек сбежал с корабля в одном порту на Суматре», — сказал он. «Поссорился со шкипером».
«Предлагал и мне идти с ним, но нет. Я хотел снова увидеть таких парней, как вы».
Лживая Губа чуть ли не умоляюще смотрел на гуляк. Неожиданно он отпрянул, увидев Молли Фаррелл, пробившуюся сквозь толпу. Мгновение они разглядывали друг друга, затем сухие губы Молли растянула улыбка.
«Кровь на твоих руках, Кануль!»
выкрикнула она так яростно, что Лживая Губа невольно уставился на свои руки и вытер правую о левый рукав.
«Убирайся, ведьма!»
— злобно оскалился моряк и бросился сквозь толпу, которая безмолвно расступилась перед ним. Мужчины последовали в таверну, обсуждая случившееся. Следующий день был еще холоднее. Серый туман плыл с востока, заволакивая бухту. Опасно было выходить в море в такую погоду, и жители сидели по домам или рассказывали друг другу байки в таверне. «Поэтому случилось так, что мой друг Джо, паренек моих лет, и я оказались первыми свидетелями удивительного события. Безрассудные и несмышленые, мы сидели в лодчонке, болтавшейся у конца причала, дрожа от холода и надеясь каждый, что другой предложит вылезти. Не было причины там оставаться, просто в лодке было здорово мечтать».
Внезапно Джо поднял руку.
«Эй, слышишь?» — сказал он. «Кто это может быть в бухте в такой денек?»
«Никто». «Что ты услышал?»
«Весла, если я не глухой. Слушай!»
В тумане ничего не было видно, и я ничего не слышал. Джо, однако, клялся, что звук был. На его лице появилось странное выражение.
«Кто-то гребет там, я тебе говорю. Весь залив гудит от весел. Дюжина лодок, не меньше. Болван, ты что, правда не слышишь?»
Я не слышал. Тогда он наклонился и принялся отвязывать ялик.
«Я плыву смотреть. Можешь говорить, что я врун, если там не полно лодок, целый флот. Ты со мной?»
Я поплыл с ним, хотя ничего не слышал. Мы скользнули в серую муть, туман сомкнулся вокруг так, что мы плыли в размытом мире, ничего не видя и не слыша. Мы потеряли ощущение времени, и я проклинал Джо, который вовлек меня в эту нелепую прогулку. Она могла кончиться тем, что мы утонем в море. Я вспомнил девчонку Фаррелл и вздрогнул. Как долго мы плыли, не знаю. Минуты сливались в часы, часы в столетия. Джо клялся, что слышит весла то рядом, то вдалеке, и мы держали курс на этот звук, который то слабел, то усиливался. Когда руки настолько закоченели, что не могли удерживать весло, дремота холода и изнеможение охватило нас. Ледяные белые звезды проступили сквозь туман. Мы обнаружили, что находимся как раз за выходом из бухты. Вода была гладкой, как зеркало. Темно-зеленая, с серебром звезд. Холод стал еще сильнее. Я развернул ялик, чтобы вернуться в бухту, когда Джо вскрикнул, и я впервые услышал стук уключен. Я оглянулся, и кровь моя застыла. Высокий, заостренный нос нависал над нами, жуткий, необычный силуэт на фоне звезд, и не успел я вздохнуть, как корабль круто переменил курс и со странным свистом скользнул мимо нас. Мне не приходилось слышать, чтобы другие суда издавали подобные звуки. Джо взвизгнул и изо всех сил навалился на весла. Лодчонка отпрянула в сторону как раз вовремя, иначе мы бы погибли, раздавленные форштевнем. С обеих сторон корабля пара за парой взмахивали длинные весла, которые гнали его вперед. Хотя мне никогда не приходилось видеть подобного судна, я понял, что это галера. Но что ей нужно у наших берегов? Те, кто возвращался из дальних стран, рассказывали, что такие корабли до сих пор встречаются в гаванях варваров. Но до тех мест далеко. И даже если галера шла оттуда, она имела мало общего с судами, которые описывали в своих рассказах моряки. Мы поплыли следом и скоро догнали ее, хотя нос галеры яростно рассекал воду, и она, казалось, летела вперед. Подойдя к цепи, свисавшей с кормы, подальше от равномерно взмахивавших весел, мы окликнули тех, кто мог находиться на палубе. Ответа не было. Победив страх, мы вскарабкались по цепи и оказались на палубе.
«Это не корабль варваров!» — испуганно прошептал Джо. «Смотри, какой он старый! Вот-вот развалится! Гляди, все сгнило!»
Ни на палубе, ни на мостике никого не было. Мы подкрались и заглянули в люк. На нижней палубе сидели гребцы, они откидывались назад на своих скамьях, опуская в серые воды поскрипывающие весла. Но они были скелетами. С криком бросились мы к борту, чтобы кинуться в море. По дороге я зацепил за что-то, упал и увидел то, что смогло на мгновение превзойти мой ужас перед кошмаром в трюме. Предмет, о который я споткнулся, был человеческим телом, и в тусклом свете зари, занимавшийся на востоке, я заметил рукоять кинжала, торчавшую у него между лопаток. Джо, держась за леера, звал меня вернуться в лодку. Мы соскользнули по цепи и отцепили ялик. Затем мы поплыли в бухту. Впереди шла угрюмая галера, а мы медленно двигались за нею. Галера, судя по курсу, направлялась к песчаному пляжу рядом с причалами. Вскоре мы разглядели, что на них полно народа. Без сомнения, люди знали, что мы потерялись. Они искали нас и теперь с первыми лучами солнца собрались на берегу. Галера шла вперед. Взмахивали ее весла, но прежде чем она достигла мелководья, устрашающий треск сотряс воздух. На наших глазах корабль развалился и исчез. Зеленые волны сомкнулись там, где он только что находился, и ни одной доски не осталось на поверхности, ни одной не осталось на берегу. Кое-что, однако, выбросило на берег. Мы причалили среди гула разговоров, которые вдруг разом смолкли. Молли Фаррелл одиноко стояла перед своей лачугой, и ее тощий силуэт четко выделялся на фоне бледной зари, а иссохшая рука указывала на море. Через отмель что-то плыло, подталкиваемое приливом, и это что-то волны в скорости бросили к ногам Молли Фаррелл. Мы столпились вокруг. С неподвижного белого лица на нас смотрели невидящие глаза. Джон Калрек вернулся домой. Спокойно и сурово лежал он, покачиваемый волнами, и когда его поворачивало на бок, все видели рукоять кинжала, торчавшего из спины. Того самого, который мы тысячи раз видели на поясе у кануля лживой губы.
«Да! Я убил его!» —
крикнул кануль, съежившись и пятясь под нашими глазами.
«Ночью с пьяну я заколол его и выбросил за борт, а он из дальних морей явился за мной».
Его голос перешел в безумный шепот.
«Из-за проклятия! Море не хочет забрать его тело!»
И несчастный повалился на земь. Тень виселицы возникла в его глазах.
«Эгей!»
Сильным, глубоким, ликующим был голос Молли Фаррелл.
«Из ада погибших кораблей сатана послал галеру, судно, алое от крови, замаранное памятью преступлений. Кто еще взял бы эту гнусную ношу? Море отомстило и вернуло то, что принадлежит мне. Глядите, как я плюю в лицо Джону Калреку, как я попираю его грязные останки!»
Она рассмеялась. Бледные губы ее покраснели, а над незнающим покоя морем вставало солнце.